Друзья, прекрасное время, прекрасная погода на улице. Я хочу отдельно, перед тем, как мы начнем проповедь, хочу отдельно благодарить нашу молодежь за празднование Нового года в нашем лофте. Молодцы, слава Богу, давайте поблагодарим их. Ну, за что благодарить? За то, что нет никакого ущерба, здание на месте. Вот, никто не пострадал, никто не замерз, все были сыты, довольны, и мы были немного в начале с женой, приехали, чтобы благословить этот праздник, нам не хотелось уезжать, до последнего мы были, все-таки думаю, ну все, надо, пора, наверное, уехали, поэтому, друзья, молодцы, молодцы, слава Богу. Я знаю, что многие из вас входят в Новый год вот с молитвой, в молитве, с надеждой. И сегодня первое богослужение Новосибирской Библейской Церкви. Сегодня будет заповедь у нас, сегодня вечер, сегодня будем говорить о единстве. И хотелось бы провозгласить одну из ценностей Новосибирской Библейской Церкви в будущем году – это единство. Мы немало с вами слышали уже проповеди по посланию к Ефесянам, а точнее это вторая глава послания к Ефесянам, которые раз за разом говорили нам о единстве, о том, какое это благословение жить в единстве. Мы говорили с вами о том, что нам даже не нужно его добиваться, нам нужно его просто хранить. Бог и так нам его дал просто. Единство. И я хочу сегодня вместе с вами говорить снова на эту тему. И как вы уже знаете, одной из ценностей нашей церкви является безопасное место. Строим вместе безопасное место. Так называться будет наша с вами сегодняшняя беседа, наше с вами такое размышление будет именно об этом. Когда я был мальчишкой, я жил в Академгородке в Советском районе. Вот. Кто знает, где это? Кто, чей это, ну, такой родной район или, может быть, есть земляки? С Академа кто-нибудь есть? Нет? Тогда я вам немножко расскажу. Академгородок – это интересное такое образование. Это такое, как будто отдельное какое-то государство или городок такой. Он поделен на разные микрорайоны. Я когда был мальчишкой, мы жили в одном... Интересно, вы знаете, как эти микрорайоны называются? По буквам алфавита. Причем я знаю три всего. А – микрорайон, микрорайон Д и тот, в котором я жил, микрорайон Ща. Вот. И микрорайон Ща был такой, знаете, район, ну, в котором было скопление молодежи, которое кошмарило все остальные микрорайоны. Я так этим очень гордился, что я щаковский. А, еще есть верхняя зона там в Академгородке. Это где вообще живут ученики физико-математической школы, студенты НГУ и так далее. Я гордился так всегда, что я живу в микрорайоне Ща. Такой, только, это знаете, ну, 80-е годы, такое время, когда там ты в чужой район переходишь куда-то, тебя останавливают, спрашивают, ты откуда? Помните, да, такое время? Ты откуда? И еще второй вопрос. Ну, скажите, какой второй вопрос? Кого знаешь? Первый откуда, второй кого знаешь? Вот. И мне так было здорово, что я все время гордился, что я из такого нормального, реального райончика, и я знаю, кого надо. У меня есть старший брат, у него много друзей, если что, то есть мы все сделаем так, как нужно. И это было просто потрясающе, я просто в полной своей уверенности, абсолютной такой безопасности жил, пока наша мама не решила переменить место жительства и переехать в город. И вот мне 14 лет, я переезжаю с мамой в город, в район Ленинский, район вообще новый. Для нас, жителей Академгородка, поехать в город, это как вот, ну, путешествие было какое-то. Ты куда? Ты в город поедешь? Ну, поедешь в город, это надо было автобус ждать, ехать 40 минут. И вот я переезжаю, и брата уже старшего со мной нет, и я вообще в чужом районе, оказываюсь в чужом дворе, и учусь в чужой школе, причем эта школа находится в другом микрорайоне, не в котором я живу, это вообще весь город поделен на район. Кем это все было поделено, кто устанавливает правила, я до сих пор не знаю, как это делится. Вот по улице Новогодней, это один район, за Новогодней уже башня, И Башинские почему-то с этим районом не дружат, а постоянно враждуют. И я в этой школе оказался, живу в другом районе, один. И думаю, Господи, все, рухнуло, рухнула вся безопасность, все. Что делать? Как-то нужно как-то в этой жизни устраиваться. Друзья, я вспоминаю эту историю, почему? Потому что с раннего детства, с юношества, с подросткового возраста мы видим, как люди очень успешно умеют строить границы и выставлять барьеры. Как люди способны разделять целые общества, как люди способны разделять целые микрорайоны, города. Как люди способны и имеют такое стремление постоянно делиться или делить что-то, выставлять барьеры, преграды. Постоянно люди хотят делить народ. Делить землю, делить город, делить церковь даже. Есть такое дело. И именно против этого желания апостол Павел и выступает в послании к Ефесянам в конце 2 главы, когда заявляет и говорит о том, что мы имеем огромную привилегию быть единым, одним народом, неделимым, который Бог соединил и объединил в одного нового человека. Это новое образование, это такая, знаете, не национальность даже, это новый человек, он так и называет, это новый человек, это новое образование, это новый народ, который не вздумай делить, потому что Господь объединил его кровью своей. Христос объединил церковь свою своей кровью. И всякий, кто будет делить этот народ, будет иметь дело с ним. И сегодня я провозглашаю одну из главных ценностей Новосибирской Библейской Церкви на 21 год, на будущий год. Давайте строить вместе безопасное место. И ключевое слово здесь вместе. И давайте читать будем послание к Ефесянам. Апостол Павел послание к Ефесянам написал. 2 главу будем читать с 19 стиха до конца. Это вот то, что у нас осталось с вами. Мы идем по порядку и возобновляем наше путешествие в этом послании. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Я еще раз хочу прочитать этот стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Здесь есть три вещи, которые я хотел бы сегодня с вами обсудить, и какие благословения или какие результаты единства во Христе мы с вами имеем, и мы должны в этом утверждаться и иметь это в жизни своей, именно для того, чтобы строить вместе безопасное место здесь на земле, и не одно. У нас есть вторая НБЦ уже, это еще одно безопасное место, которое мы вместе с вами строим. И пусть будет еще третье, четвертое, пятое, десятое, чем больше будет безопасных мест, таких мест, убежищ для людей, которые приходят сюда, к Божьему народу, и могут стать его частью, частью семьи. И одно из самых первых, то, что мы имеем в этом единстве, это провозглашенное Богом гражданство в Его небесном царстве. Это провозглашенное Богом гражданство в Его небесном царстве. У тебя есть такой документ, у тебя свидетельство есть даже. Ты запечатлен. У тебя есть свидетельство Духа Святого, в сердце твоем печать Духа Святого стоит. То, что ты гражданин Божьего Царства. И все это основано на том, что Бог однажды тебя сделал способным воспринимать евангельскую весть. Ты услышал это, нашел в своем сердце отклик, ответил на призыв к покаянию, пришел и отдал все свои грехи и перестал бороться с Богом в жизни своей. Потому что до этого ты был повстанцем. В армии таких же, как и ты, повстанцев против Бога, которые день за днем, час за часом, поступок за поступком восставали против Бога и продолжают восставать, и, к сожалению, несут потери. И мы молимся за этих людей, чтобы они перестали с Богом бороться, чтобы они примирились с Ним. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым в небесном Божьем Царстве. Как известно было уже из прежних проповедей, которые мы слышали на послании к Ефесянам, на вторую главу, евреи не очень-то любили язычников. И даже те язычники, которые принимали иудаизм, так называемые прозелиты, они все равно были для иудеев верующими так себе, верующими второго сорта. Я знаю, что и сегодня тоже есть такие настроения, и мне братья наши рассказывали, вот буквально недавно, у нас есть, кстати, два брата, которые с помощью технологии Zoom проводят группу по изучению Библии в Израиле, представляете? Это Рауф Гафаров и Сергей Старостин. Вот, я так их как-то сосватал на это служение, говорю, братья, помогите один разок, там собирается группа. А там собираются вот те евреи, которым сказали здесь, в России, что они евреи. Да. Нашли им родословную и перевезли их в Израиль. Есть такие целые миссии. Ну, есть такие люди. Они туда приехали, а там те коренные евреи-то их особо не считают евреями. Они говорят, а где же вы раньше-то были? Это все не новое. Все было точно так же и в эпоху Нового Завета. Так их называли эллинистами. Помните, еще конфликт потом произошел в Первой Иерусалимской церкви, когда эллинисты начали роптать на иудеев, потому что их вдовы пренебрегаемы были при ежедневном раздаянии пропитания. И дело в том, что для еврея человек, который вот из язычников уверовал, это был все равно человек второго сорта, такой поклонник Бога второго сорта. Но теперь же апостол Павел говорит, после того, как Христос объединил свой народ в свою церковь, все спасенные являются полноценными и полноправными гражданами Царства Бога. Друзья, это провозглашение такое, которое стоит нам с вами уяснить во всех практических аспектах жизни нашей. Итак, мне вообще нравится слово «итак», когда Павел говорит «итак». Что нужно на слово «итак» задавать? Какой вопрос? И как? Итак. «Итак», говорит апостол Павел, «основываясь на прежде сказанном, я вам говорю, вы уже не чужие и не пришельцы, вы сограждане святым». Но, там есть даже союз, противопоставление. Но вы сограждане святым. Чему нас это учит? О том, что нет на самом деле верующих первого сорта или верующих второго сорта. Если человек пришел в покаянии к Богу во имя Иисуса Христа и примирился с Ним, он теперь является полноправным, полноценным гражданином Божьего Царства. Да, он еще немощен, может быть, в каких-то шагах веры, но он уже брат тебе. Чуть позже будем говорить о том, что значит брат. Сограждане святым. Сограждане святым. И это нас должно научить во всех аспектах жизни нашей. Во-первых, в семье. У нас же в церкви мы каким образом ценности провозглашаем? Что Господь во всем, во-первых. Во-вторых, семья. У нас самая главная ценность нашей церкви – это семья. И следующее – это уже церковь. А следующее – это уже город и все, кто нас окружает. Вот такие приоритеты мы расставляем в жизни нашей церкви. И находим этому подтверждение в Библии. И здесь эта ценность, что нет верующих первого или второго сорта, мы в семье каким-то образом обязаны применять. И нет места на самом деле в семье превознесению одного верующего над другим. Нет, не должен муж превозноситься над женой и детьми, потому что он здесь духовный руководитель, поставленный в Библии. Не должен он думать, я здесь главный. Как вот, знаете, он не должен господствовать. Если ты поставлен Богом, духовным руководителем в своей семье, это значит, что ты самый первый должен всем служить. Это значит, ты обо всех должен заботиться во сто крат сильнее, чем ты думаешь, что о тебе должны заботиться. Человек, который истинно примирился с Богом, человек, который имеет возрождение, имеет Духа Святого, он никогда не будет потребителем. Он станет слугой всем. И чем больше ему духовного руководства будет Богом доверено в семье, а мужьям так и доверено, и сказано, что жене глава муж, мужу глава Христос. Если Христос глава мужа, то муж самый первый служитель в церкви. Это значит, он больше всех работает в семье. В церкви, в семье я имею в виду. В семье, как в церкви. Он священник самый главный, который заботится о том, чтобы его семья получала духовную пищу. Он предстоятель в молитве прежде всего, руки воздевает к небу и молится за всех членов своей семьи. Он тот, который служит. Он тот, который заботится, а не тот, о котором заботятся там. Не ожидая в ответ заботы о себе, он служит бескорыстно. У него потому, что всегда есть пример главенствующего Господа Христа. И, друзья, если лежит на тебе ответственность, я к мужьям обращаюсь сейчас, если муж на тебе лежит ответственность духовного руководителя в семье, это значит то, что ты, это не значит, что ты главный босс здесь. Ты точно не босс. Потому что здесь совершенно другая иерархия наступает. Ты точно не начальник здесь. Ты точно не директор. Ты служитель. Ты прежде всего заступник, защитник. Ты обеспечитель материального благосостояния своей семьи. Ты обеспечитель духовного состояния, благосостояния своей семьи. И это заруби себе на носу. Ты не босс. Не думай, что ты можешь командовать, потому что ты назван главой. Нет. Если есть вопросы по этому поводу, это совсем другая тема отдельная. Приходите на мужской клуб, будем об этом рассуждать и разбираться. По вторникам в нашем лофте будет мужской клуб. И если есть вопросы или хотите поспорить об этом, с удовольствием. Давайте, я готов. В церкви тоже мы должны понимать, что сколько бы ты ни был в церкви, 20 лет ты в церкви, 30 лет ты в церкви, у тебя нет никакого права превозноситься над тем, кто вчера покаялся. У тебя нет больше привилегий, сколько ты лет в церкви. У тебя есть больше ответственности заботиться и служить тому, кто только сейчас на входе в церкви находится. Научить его стать прилежным, хорошим, добрым и таким плодотворным учеником Христа прежде всего. У тебя нет никакого права, потому что у Господа Иисуса нет спасенных первого и второго сорта. Если человек спасен, он брат тебе и равноценен, и равноправен. И даже у священников, у пасторов, у пресвитеров нет права превозноситься. Как мы исповедуем всеобщее священство в нашей церкви? Мы говорим, что наши руководители, духовные руководители церкви, пасторы, они прежде всего это первый среди равных. Первый среди равных, мы все равны. Нет такого права, чтобы пастор был таким, знаете, ну, есть такое понимание, помазанный человек, это значит неприкосновенный. Да нет же. Церковь это прежде всего поместная церковь, община. Это то установление Божье, которое определяет наше христианство. Община определяет твое христианство, качество твоего христианства. Община, кто-то из общины вправе прийти и сказать: брат, сестра, слушай, ну ты не прав, ты как-то не по-божьему поступаешь. И прежде всего мы смотрим и определяем христианство пресвитеров, пасторов наших, служителей, когда поставляем их на служение. И мы должны понимать об этом, что нет первого, второго сорта, да, мы должны понимать, что наши духовные руководители имеют какое-то духовное видение, потому что они молятся, они предстоятели, они видят, может быть, больше, дальше, видят иногда. И, как говорится, ну, так происходит. Я бы не хотел, чтобы так всегда было, но так происходит. Когда ты являешься духовным руководителем и говоришь тем или иным христианам, говоришь, ну, не живи-то туда. Не ходи так, но ведь пропадешь. Когда ты говоришь в семьях, говоришь, слушайте, не оставляйте церковь. Когда ты приходишь к мужу и жене и говоришь, слушай, если муж твой не будет ходить в церковь по воскресеньям и на домашнюю группу не будет ходить, а будет уделять времени больше работе, это не значит, что вы станете счастливее. Это значит, что, скорее всего, скоро ваша семья будет иметь проблемы и, возможно, даже распадется, потому что он будет любить больше работу, чем тебя, чем Бога. Скорее всего, если твой муж не ходит в воскресенье в церковь, скорее всего, будут проблемы скоро. И я бы не хотел, чтобы так было. Но так происходит. И не надо быть пророком, чтобы это увидеть. Поэтому, друзья, иногда бывает, что у духовных руководителей больше какого-то духовного видения, потому что мы им доверяем, потому что мы молитвы за них совершаем, за наших пасторов, служителей, диаконов. Но у нас нет никакой привилегии больше, чем у какого-то другого христианина и члена церкви, или даже человека новообращенного. Итак, я вижу здесь чудо победы Божьего мира. Мы возвращаемся к Ефесянам. Язычники во Христе примирились с евреями. Евреи во Христе примирились с язычниками. Но не это чудо самое главное в жизни этих людей. Самое главное чудо в жизни этих людей – то, что грешники примирились со святым Богом. Чудо не в том, что две нации стали одним народом. Чудо в том, что безгрешный, святой, всемогущий Бог обратил внимание на грешных, безнадежных людей и спас их, и примирил с собой во Христе. Вот в чем главное чудо жизни твоей и моей. Вот в чем главная победа. Вот в чем главное торжество. Мы примирились во Христе с Богом. Бог примирил нас с собой во Христе. Это самое главное чудо. Аминь. Второе, что я вижу в этом тексте, это после того, как апостол Павел Духом Святым вдохновленный объявляет нам всем верующим людям гражданство в Божьем Царстве, он еще и говорит о принадлежности к Божьей семье. Он говорит, вы свои Богу. Буквально это переводится, как вы домашние Богу, ну близкие. Вы стали его семьей, он говорит. Другими словами, это буквальный перевод, вы домашние Богу. Потому что обратившись, язычник или еврей становится полноправными членами семьи. Мы даже обращаемся теперь друг к другу, братья и сестры. И надо бороться за это звание и не выхолащивать его из церкви. Я себя на мысли поймал, что я все чаще и чаще в чате где-то пишу или выхожу и говорю, друзья, какие друзья? Братья и сестры. Братья и сестры, это действительно так. Мы семья. Мы свои Богу, мы братья и сестры. Мы становимся полноправными членами семьи Бога, сонаследниками Господу Иисусу. Мы Его братья и сестры. Мы сами друг с другом братья и сестры. Это высокое звание. Это не купишь за деньги. Эти документы не подделаешь. Это можно только через единение, через кровь Христа приобрести. Это сыновство, это усыновление. Классный пример про усыновленного в позапрошлой проповеди мы услышали. Один усыновленный, а другой думал, что родной, и превозносился над ним из-за другого цвета кожи. А потом родители говорят, слушай, да ты-то тоже усыновленный. Помните, да, спасибо, Сергей, за эту проповедь. Видишь, как уже сколько, 2 недели сидит. Друзья, мы все усыновленные. Мы все усыновленные. По сути дела, единородные в этой семье только Христос Господь. У нас остальные, мы все приобретенные Его кровью, Его жертвой. У нас ни у кого больше прав нету на эту семью. На членство в этой семье есть только у одного право, у Божьего Сына. Все остальные приобретенные. Но мы в этой семье. Мы равноправные члены этой семьи. Помню, разбирая один из очередных конфликтов в рабочем коллективе братьев. Я раньше работал в христианском коллективе. У нас было много братьев, до 40 человек доходил коллектив. И вот очередной конфликт, чуть до драки не дошло. Такое бывает, представляете? Приходим, значит, я прихожу, какую-то пламенную проповедь готовил там, со слезами им говорю, да вы что? Что ж с вами такое происходит? Вы же братья. И в ответ услышал очень классную фразу, честную. Один парень говорит, братья-то мы друг другу братья, братьями-то мы друг другу стали, а вот друзьями стать придется потрудиться. Один из признаков такой семьи, любой семьи, знаете, вот, ну, у кого много братьев, сестер, вот, ну, многодетные семьи, один из признаков многодетной семьи, не выбираешь братьев себе и сестер. Я бы вот хотел выбрать вот красивых, симпатичных, молодых, а у меня вот, ну, какие-то другие все. Например, я говорю, у меня, кстати, красивые, симпатичные все молодые. Вот, и старший даже, я его очень люблю, брат мой. Привет, если смотришь меня. Вот, и все остальные тоже. Иногда, понимаешь, в семье не выбираешь братьев, они просто появляются. И старшим, вот те, кто постарше, они говорят, да сколько, ну многодетная семья. И опять, еще один. Кто там, мальчик, девочка. Все как-то, понимаете, их же не выбираешь. Братьев, сестер не выбирают, они есть. Они даны нам, как наша духовная семья. И у Бога есть повеление для нас – строить отношения именно с теми братьями и сестрами, которых Он дал нам. Просто запомните это. Другими не... Вот в поместной церкви, если ты здесь призван Богом, если ты чувствуешь и понимаешь, это моя духовная семья, вот они, твои братья и сестры. Если ты об этом не знал, если ты с этим не согласен, прости, тебе с этим как-то придется жить. Тебе как-то придется не их обтесывать, понимаешь, а себя. Свои какие-то острые углы нужно будет убирать, чтобы взаимодействовать. Потому что Бог в церкви повелевает нам взаимодействовать со всеми братьями и сестрами, какими бы они ни были. Потому что мы свои Богу. Я помню, года два назад, наверное, три, это сложно сейчас вспомнить, имел такое скорбное дело присутствовать на похоронах одного моего товарища, который погиб от, по своей воле. Он решил так сделать и ушел из жизни сам. Мы с ним в церкви были давным-давно, еще в начале 2000-х, но потом он как-то отошел, отпал, и мама его каким-то образом сообщила мне, позвала, сказала, чтобы я пришел на похороны. Я не мог не прийти, хотя очень не хотел, но не хочется на такие похороны прийти. На похороны человека, который сам ушел из жизни, которого сатана обманул, и он просто пошел и повесился. И вот я пришел на эти похороны, приехал, промозглая осенняя погода, собрался народ, половина пьяные все, обозленные. Приезжает похоронная бригада, причем похоронной бригаде все до одного, все знают меня, потому что это мои соседи. Ребята, могильщики рядом со мной живут, кто был у меня, знает эту контору. И вот они говорят: о, привет. Я говорю: привет. Ну вот, с ними поздоровался. И я здесь на этих похоронах чувствую себя как-то, ну ужасно, потому что и парень погиб, и тут эти приехали еще, знакомые. И мама его плачет безутешная, на меня тоже обратила внимание, взор, и кричит, говорит: что ж ты к себе его не забрал-то, что же его сатана-то обманул. И я сам стою, плачу. Вот. А мама его, она ходит в церковь нерегистрированную, Совета Церквей. И она пригласила служителей, чтобы они пришли на похороны ее сына. И пришел там служитель, и еще какой-то помощник его, и пару сестер. Вот. И они, ну, он сказал какую-то проповедь. Я стою, по сути дела, все общество не знает, что я верующий человек. Кроме меня, да? И вот эти стоят христиане, братья, сестры, и они начинают проповедовать. Естественно, пьяная часть этих похорон начинает на них враждовать и кричать разные плохие слова. И тогда у меня какой-то диссонанс в сердце организовался. Появился диссонанс. Ты вообще с какой стороны здесь стоишь? После проповеди они вообще решили спеть гимн без всякой музыки. Они достали песенники и начали петь. Это была очень грустная песня, и исполнение тоже оставляло желать лучшего, честно скажу, признаюсь. И тогда меня просто разорвало. Я понимаю, что это мои братья и сестры. И если я сейчас их постесняюсь, то я потом отвечу перед Иисусом. Я обошел эту пьяную толпу, встал с ними рядом за песенник, и мы начали петь и прославлять Бога вместе. Они меня приняли. Они меня приняли, это мои братья и сестры, понимаете? Вот те, и я понимаю, что мы выделяем христиан из всего мира, как наших братьев и сестер. И как бы там ни было, мы единый народ, и Бог желает нас видеть единый народ, потому как у Него для нас есть труд и привилегия. Потому как Он за этот единый народ Сына Своего не пожалел. Он пошел на крест за этот единый народ. Я, конечно, против экуменических настроений, объединения всех конфессий. Я не верю в это. Богу так угодно, чтобы мы были такими, какие есть. Но я против того, чтобы враждовать. Я против того, чтобы не называть братьями и сестрами тех, которые являются братьями и сестрами, потому что мы свои Богу. И очень стыдно бывает, когда христиане свои Богу, а друг другу вообще не свои. Когда они, когда не могут даже в одной конфессии, очень, очень прискорбно, когда люди начинают разделять по каким-то культурным предпочтениям, по каким-то субъективным культурным взглядам, разделять то, за что Христос умер, за церковь. Бог хочет, чтобы мы были единой семьей, единым народом. Если человек исповедует Иисуса Христа Господом, Иисуса Христа, пришедшего во плоти и умершего за грехи человека, и воскресшего, и вновь грядущего, да брат он мне, я что буду, как выяснять, как помните анекдот, я вас за какой кафедрой проповедую? Потому что у Бога есть для нас привилегия, у Бога есть для нас труд, который и есть привилегия. Это третий пункт, который я хотел бы выделить. Это участие в созидании церкви Его. Участие в созидании этого прекрасного храма, этого прекрасного строения, которое состоит не из кирпичей, железа и дерева, а состоит из каждого из нас. И каждый из нас строит этот храм, эту церковь. Не из кирпичей, железа и дерева, а из себя самого. Камешек за камешком, камень за камнем. Бог присоединяет к церкви вновь спасенных людей. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. И в этих стихах апостол Павел очень красиво и здорово сравнивает развитие церкви со строительством здания. И он не первый, апостол Петр тоже так же говорит. И тоже говорит о камнях, и тоже говорит о строительстве храма, тоже говорит о том, что мы устрояем из себя храм. Но основанием церкви является служение апостолов и пророков Нового Завета. Это нужно уяснить. На основании служения, я бы так сказал даже, это они сложили это основание. Конечно, можем сказать, что они сами, апостолы и пророки, являются основанием. Ну, собственно, Иисус однажды Петру сказал, ты, Петр, камень, да, и на сём основании я устрою церковь. На каком... я вижу, что апостолы, оставаясь людьми, они все равно сложили это основание, на котором вся остальная церковь уже 2000 лет строится и возрастает в прекрасный храм. Когда не было Библии, когда не было еще канона, в первые десятилетия церковной истории пророки, как и апостолы, получали прямые откровения от Бога. И началось это в день Пятидесятницы. Началось это в день Пятидесятницы, когда церковь, собственно, и зародилась. И то, что на апостолов как раз сошел Дух Святой, и они начали говорить на иностранных языках, и все наречия, которые там были, понимали это, как раз и указало на то, что и язычники теперь народ Божий. И для язычников теперь тоже открыта дверь спасения. Но самое главное, и самая главная часть строительства этого храма, то, что главной личностью в домостроительстве церкви являются не апостолы, являются не священники, не пресвитеры. Главной личностью в домостроительстве Божьей церкви является Иисус Христос. Иисус Христос. И Он здесь назван краеугольным камнем. В древние времена, как, впрочем, и сейчас, фундамент имел очень важное значение для строительства дома. И очень тщательно подходили к тому, как выбрать этот камень и как его расположить, потому что все здание будет от этого камня, краеугольного камня. Он должен быть ровный, он должен лежать ровно, он должен задавать весь тон, на нем все строится. Вы знаете, почему различные религии терпят неудачу? Вы знаете, почему философии терпят неудачу? Вы знаете, почему психология сегодня терпит неудачу? Почему гуманизм не работает? Почему не спасает различные моралистические идеи? Потому что краеугольного камня нету. Все, что не построено на Иисусе Христе, все однажды, рано или поздно, развалится. Потому что самое главное, если краеугольным камнем не является Иисус, то только вопрос времени, когда это все поедет, когда это все разрушится и когда это все рухнет. Апостол Павел говорит, слагаясь стройно, речь идет о тщательной подгонке каждого камня. О камнях мы еще немножко вернемся в конце. Возрастает, увеличивается, растет, это здание растет. Это достаточно длительное развитие, это целые эпохи. Как мы сегодня 144-й псалом читали, род за родом Род за родом, поколение за поколением, поколение за поколением. И вот уже несколько тысяч лет христианство существует. Друзья, это величайшее событие в истории мира. Потому что мы верим в живого Бога. Мы верим в Иисуса Христа, который умер, воскрес и больше никогда не умрет. И через не знаю какое время, никто не знает, он решит вернуться. Через 2000 лет это произойдет, через 1000, через 10, через 5. Он вернется. Он вернется, и тогда церковь его будет здесь. И он соберет эту церковь, как народ. Он соберет ее. Это то, что делает Бог, это то, что он построил. И он спасает людей, он собирает их вместе в одну семью, в одну церковь, в один народ. И церковь продолжает расти. Церковь продолжает расти, потому что к ней прилагаются люди, которые приходят в молитве покаяния, примиряются с Богом, становятся частью поместной церкви, как свидетельством того, что они являются частью церкви вселенской. Вот той церкви, за которой Христос придет. Друзья мои, обретая спасение, каждый верующий становится частью этого здания, этого прекрасного храма, благодаря чему он растет и развивается уже 2000 лет больше, словно живой организм растет, развивается. И здесь глагол в пассивном залоге, здесь нет даже нашей какого-то участия. Бог это делает. Знаете, как это? Самый характерный пример пассивного залога у глагола. Здание строится. Кто его строит? Здание строится, слагаясь ровно. Каждый камешек подбирается, строится. Это не просто здание, это храм. Он называет храмом его здесь. Это не какой-то комплекс, это конкретное здание, святое святых, где Бог пребывал особым образом. В Ветхом Завете храм называли и жилищем Бога. И сегодня, друзья мои, Дух Божий, он пребывает особым образом не в каком-то месте, не в каком-то здании, а в сердцах верующих, которые собраны вместе. И где бы мы ни были, мы собираемся и поклоняемся Богу, и Бог себя являет в этом месте. И когда мы поем вместе, мы провозглашаем то, что мы едины. Мы поем хором. Почему баптисты, очень большое мнение, евангельские христиане-баптисты, очень большое внимание уделяют именно общему пению? И я согласен с ними, я согласен с нашими отцами. Потому что это мы провозглашаем единство в нашей семье, в нашей церкви. Мы провозглашаем о том, что мы прощены, объединены в одну семью, и мы поем вместе. Если мы поем вместе, а ты с нами не поешь, ты этого не провозглашаешь. Аминь. Это точно так. Поэтому, друзья мои, в этом мире все сообщества необращенных людей всегда делятся, пилят какие-то доходы, дивиденды, постоянно какие-то там междоусобицы, постоянно какие-то придворные там перевороты делают. И, друзья, именно так и мы жили до встречи с Господом. Именно мы и так тоже жили, даже не задумывались об этом. Поэтому, став частью Божьего народа, нам следует пребывать в таком состоянии мира, которое исходит от самого Голгофского креста. И сегодня мы будем делить этот хлеб и это вино между собой в знак нашего единства, в знак того, что Христос на кресте пролил свою кровь за нас и объединяет нас. И мне очень нравится тоже один из принципов евангельских христиан-баптистов, что вечеря, как и крещение, только для возрожденных людей. Я помню, как я, уже будучи христианином, желал принимать участие в вечере вместе со всеми. Стоял на балконе в церкви, они собираются все, берут от этого хлеба из одной чаши, пьют. И я думаю, как же, я же хочу же, тоже же. Мне говорят, подожди, нужно крещение принять тебе, нужно, чтобы ты стал частью церкви. И когда это в твоей жизни совершится, ты торжественно войдешь, и мы тоже разделим с тобой этот хлеб и вино, как знак того, что Христос из-за тебя умер, за тебя на кресте Его тело было распято, и кровь лилась Его за тебя. Друзья, у нас не может быть в сердце, не может быть такого состояния войны постоянной. Нас этот дух должен обличать Божий, когда мы воюем в церкви против кого-то. Состояние мира должно быть, состояние искренней любви, единства со всеми святыми, со всеми теми, кого Господь спас. И основанием для этого является очень серьезные вещи. Во-первых, это кровь Христа, пролитая за Его церковь. Во-вторых, это нет теперь преграды. Помните, когда Христос умер, завеса в храме разодралась, потому что в Ветхом Завете в этот храм святое святых мог заходить только самый святой человек в самый святой день. И вообще восхождение в храм очень выглядело очень, очень так торжественно. Понимаете, храм на горе, вот Иерусалимский храм, о котором говорится, да, например, он стоит на горе, очень величественный, когда паломники к нему подходили, они там уже близко, когда подходят, они совершали там омовение, они перемену одежды, они надевали на себя белые одежды, они проходили, шли там, но в святое святых мог войти самый святой человек в самый святой день. Сегодня, друзья мои, Бог Духом Святым оказывается там, где его дети собираются и поклоняются ему вместе. И если же человек находится в здравой библейской общине, но постоянно атакует ее единство, постоянно конфликтует с братьями и сестрами, вносит какую-то дисгармонию, вносит разлад, значит, он не понимает этой истины. Значит, он какой-то не очень прилежный ученик Иисуса Христа, значит, он не читал послания апостола Павла. А если же этот человек знает все библейские основания, но все равно конфликтует, значит, он находится в состоянии греховном. В греховном состоянии. Зависть, непрощение, горечь, обиды. Это нужно исповедать перед Богом, чтобы Бог это все стесал как ненужное, потому что это мешает тебе занять твое место в стене этого прекрасного храма. Это значит, есть где-то пролом. Это значит, есть где-то нужда в тебе. Если ты Божье дитя, если ты примирился со Христом и не являешься активным участником служения по местной церкви, я не знаю почему, что происходит с тобой. Это значит, каким-то образом ты разделил себя барьерами от этого общества, от этой Божьей семьи. Это значит, где-то ты должен служить, но ты сейчас не служишь. Это значит, где-то в этой стене есть пролом вместо тебя, а ты как камень отдельно как-то находишься и не хочешь строить храм. Ты присвоил этот камень себе и думаешь, вот это у меня маленький храмик. А в святом храме ты участия не имеешь тогда. Друзья, в заключение я хочу, чтобы вы, подготавливая свое сердце к вечере, все-таки оценили и поняли, и провозгласили для себя ту важность единства собраний церковных, когда мы все собираемся вместе, тогда Бог являет себя сюда. Бог являет себя здесь, Он присутствует с нами через силу Духа Святого и напоминает нам о том, что мы примирились с Ним, примирились друг с другом, и Он открывает этому миру примирение, как благую весть евангельскую, через нас, через наше с вами поклонение. Очень классный у нас есть проект «Приди и посмотри». Я думаю, что надо будет его делать еще, может быть, весной. Потому что мы приглашаем своих нецерковных, необращенных друзей, чтобы они приобщились как-то к этому обществу поклоняющихся людей, чтобы они посмотрели, вот смотрите, наш Бог, мы Ему поклоняемся. Они сказали, слушай, я тоже хочу посмотреть, как это, кто это. И именно в этот момент Бог открывает им о том, что они очень дороги, о том, что Он решает главную проблему их жизни, о том, что Он прощает их, о том, что Он во Христе примиряет их с собой. И когда мы собираемся вместе, Бог являет Себя и открывает этому миру примирение, которое происходит во Христе. И когда мы поклоняемся, мы показываем, что мы примирились во Христе с Богом, примирились во Христе друг с другом. И нет больше войны. А если ты спросишь, почему, есть ответ – Иисус. Да, это ответ. Это мой ответ на все эти вопросы. Это Иисус Христос. Друзья, проповедь сейчас закончится, но вы должны понимать и помнить, что все преграды, абсолютно все преграды удалены, и Святой Дух с нами, так же, как Он раньше присутствовал в Ветхозаветном храме в Святое Святых. И сегодня Он в сердце каждого христианина. И сегодня Он присутствует в хвале народа Божьего, в церкви присутствует. Мы сейчас будем петь прекрасную песню. То, что в имени Господа мы находим самые главные для себя ответы на все вопросы. Я хочу, чтобы в этой песне мы все пели. Мы все пели не только о себе, но и о наших братьях и сестрах. Чтобы мы провозглашали то, что Святой Дух, Он не только со мной, а со всеми вами. Я хочу, чтобы мы провозглашали, что жизнь моя – это не только моя жизнь, но и наша с вами жизнь вместе. Не только мое лично тело является храмом, как я могу думать, но когда мы вместе собираемся в церкви, когда мы делим между собой хлеб и вино, открывается красота Божьего храма, Божьего величия, Божьего присутствия, Божьей семьи. Это наша церковь, это наша духовная семья вместе. Спасибо, Господи, за прекрасный русский язык. Вместе – это значит вместе. В том месте, где Бог Духом Святым обитает, мы, церковь, вместе. Мы вместе. И вот почему нет ничего лучше и красивее, чем церковь. Нет ничего лучше и красивее, чем ты, Новосибирская Библейская Церковь. Я провозглашаю это, нет ничего подобного. И когда люди исходят из того, что они созданы по образу и подобию Божьему, для славы Божьей сотворены, они хотят видеть примирение, они хотят видеть единство и стремятся к этому всеми фибрами своей души. А на вопрос «почему?» ответ один – это Иисус. Давайте петь вместе. Давайте поклоняться вместе, потому что Бог себя являет через это, этому миру и нам самим.